Новости дня. Самое важное из того, что происходит в Петербурге. События и комментарии. Городская жизнь, политика, бизнес и культура.
Программа «Новости дня» продолжит петербургский эфир «Радио России». У микрофона Ольга Стаценко, Анастасия Леонтьева за звукорежиссерским пультом. Здравствуйте, добрый вечер. 18 часов 10 минут в нашем городе. Как уже сказала моя коллега, минус 15 сейчас за окном. И о главных событиях сегодняшнего дня мы расскажем до конца этого часа. Вот некоторые темы программы коротко. Следственный комитет изучает обстоятельства, при которых три петербургские школьницы едва не распрощались с жизнью. Девочки намеревались совершить коллективные суицид, их разыскали и спасли полицейские. Дело находится на контроле детского омбудсмена. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во время рабочей поездки в Кировский район поучаствовал в приемке нового здания школы и встретился с ветеранами. Спасательная операция в Подпорожском районе паром с пассажирами застрял во льду на реке Свирь. На помощь пришел буксир, никто не пострадал. Благотворительной организации «Петербургские родители» пришлось вернуть часть субсидии, которая была получена из городского бюджета. Из-за пандемии деньги потратили на иные, чем прописывалось в договоре, нужды, но Комитет по соцполитике такое перераспределение не одобрил. Петербургские живописцы передадут в дар врачам, работающим в красных зонах больниц, свои произведения. Выставка этих работ открывается в Союзе художников. В креативном пространстве «Севкабельпорт» открылась медиаинсталляция, погружающая посетителей в иную реальность. Сегодня гостьей программы станет Лариса Соловьева, начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи Комитета по здравоохранению Петербурга. В городе разворачивается вакцинация против коронавируса. Пока прививки получают те, кто находится в группах риска, но вскоре вакцинация станет доступна всем категориям граждан. Хватает ли врачей, чтобы посетить всех амбулаторных больных? Кого обеспечат бесплатными лекарствами на дому? Легко ли дозвониться до службы 122? И в каком случае пациенту обязаны сделать тест на ковид? Эти и другие темы мы обсудим сегодня с гостьей программы «Новости дня». И я напомню, что вы можете также задавать и свои вопросы. Это можно делать уже сейчас, еще до начала беседы. Вы можете написать нам на сайте телерадиокомпании, его адрес rtr.spb.ru. На главной странице ссылка онлайн-общение, вопросы и ответы Радио России. Кроме того, вы можете воспользоваться мессенджером WhatsApp. Текстовые сообщения мы принимаем на телефон +7 921 982 8656. Итак, разговор с Ларисой Соловьевой примерно через четверть часа. Сейчас новости подробно.
Новости дня. Последнее известие.
Следственный комитет изучает обстоятельства событий, которые едва не обернулись трагедией. В Петербурге нашли трех школьниц, которые после уроков не вернулись домой, намереваясь покончить с собой. С подробностями Мария Гордеева.
В так называемой группе смерти в одном из мессенджеров еще в конце декабря трое школьниц стали активно обсуждать свои планы покончить жизнь самоубийством и способы суицида. Этот чат на троих, предположительно, девочки создали самостоятельно. О страшных намерениях подростков никто не знал до тех пор, пока мама одной из них не обратилась в полицию. Ее 13-летняя дочь не вернулась домой после школы. В квартире девочка оставила предсмертную записку, где просила прощения и намекала на суицид. Правоохранители установили, что девочка ушла вместе с двумя одноклассницами, одна из которых оставила такую же записку. Выйти на след пропавших и предотвратить возможную трагедию удалось благодаря сотрудникам полиции, ФСБ и Росгвардии. Всех троих обнаружили в парадной одного из заброшенных домов по проспекту Энтузиастов. Рядом с ними нашли чеки из аптеки на 2000 рублей. Девочек передали врачам. Пресс-секретарь городского детского омбудсмена Анны Митяниной Александр Попейко рассказал, в каком состоянии находились подростки.
Дети были доставлены в детскую больницу имени Рауфаса. Их состояние опасений не вызвало, поэтому в тот же вечер после осмотра врачей, проведения необходимых процедур по заявлению родителей, девочек выписали домой в удовлетворительном состоянии. Семьи школьниц благополучные, сами подростки в поле зрения служб защиты детей и полиции не попадали, по месту обучения характеризуются положительно. По словам самих девочек, они были обижены на жизнь. Ситуация находится на контроле уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге.
Теперь этим делом занимаются следователи. Уже возбуждено уголовное дело, рассказал старший помощник руководителя городского управления СК по связям со СМИ Сергей Капитонов.
Расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотрено статьей 110 Уголовного кодекса «Доведение до покушения на самоубийство». Три школьницы 2007 года рождения попытались совершить самоубийство. В рамках расследования уголовного дела будут установлены причины и условия, способствующие совершению преступления. Расследование уголовного дела находится на особом контроле руководства Главного следственного управления.
Почему девочки из благополучных семей пытались совершить суицид, еще предстоит выяснить следователям.
Благотворительной организации «Петербургские родители» пришлось вернуть в городской бюджет часть субсидии в 623 тысячи рублей. Деньги были выделены Смольным на проект по предоставлению нянь сиротам в больницах. Подробности узнала Татьяна Княжевич.
В трудном положении благотворительная организация «Петербургские родители» оказалась из-за пандемии. В этом году в больницах резко сократилось количество плановых госпитализаций для маленьких пациентов из детских домов. Согласно проекту «Служба мобильного сопровождения», каждому ребенку-сироте предоставляется индивидуальная няня на весь период нахождения в больнице и дежурные дневные постовые на отделениях. На все это вместо 5 миллионов рублей, которые благотворители и профильный комитет выделили на проект, по факту ушло чуть менее 3 миллионов рублей. Оставшуюся сумму перекинули со службы индивидуальных нянь на аврально работающих в красных зонах постовых дежурных, на ПЦР-тесты и СИЗ, на компенсации заболевшим ковидом няням, рассказала председатель Совета общественного движения «Петербургские родители» Лада Уварова.
Из-за того, что больницы не принимали плановые госпитализации, пришло меньше детей. А на посты стационарных нянь пришло намного больше, потому что социальное отделение в 5-й больнице закрылось. И детей развезли по разным больницам, в том числе в 3-ю. Но это не учитывается в субсидии. Учитывается только вот этот кусочек плановой госпитализации. Поэтому вот это перераспределение, которое у нас произошло, учтено не было. Комитет по социальной политике отказал нам в перезаключении соглашения. Нам пришлось вернуть деньги с пожертвований, прямо вынуть из проекта. И сейчас у нас проблемы с этим связаны.
Комитет по социальной политике потребовал от НКО вернуть 30% от предоставленной субсидии в размере 623 тысячи рублей. В пресс-релизе ведомства сообщается, цитируем, «Комитетом было выставлено требование о возврате средств в бюджет Петербурга в связи с невыполнением в полном объеме условий договора. С расчетами по итогам представленных документов организация согласилась, средства в бюджет вернула. Таким образом, все нормы закона соблюдены обеими сторонами». Конец цитаты. Теперь председатель Совета общественного движения «Петербургские родители» Лада Уварова намерена обратиться в законодательное собрание с предложением скорректировать закон о предоставлении субсидий НКО. В частности, внести в соглашение понятие форс-мажора и увеличить срок реализации проектов до календарного года.
Движение «Петербургские родители» также намерено инициировать открытие специального центра для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию и оставшихся без попечения родителей. По словам Лады Уваровой, сейчас это особенно актуально, поскольку социальное отделение в больнице имени Цымбалина, куда раньше отправляли таких ребят, закрыто, Филатовская больница таких детей не принимает из-за ковида, а третья детская инфекционная больница сильно переполнена. За последние сутки в Петербурге выявили 3041 новый случай заражения коронавирусом. Лидером по ежедневному приросту остается Москва, на которую приходится почти четверть новых заболевших по России. Петербург держится на второй строчке. Оперштаб сообщает, что смерти еще 83 человек признаны коронавирусными, и здесь Петербург, к сожалению, на первом месте в стране. Стало известно, что после заражения коронавирусом умерла основатель, председатель правления организации жителей блокадного Ленинграда Ираида Скрипачева. 89-летнюю петербурженку госпитализировали с коронавирусом в Мариинскую больницу. Но спасти ее врачи не смогли. А в Ленинградской области от COVID-19 скончалась медицинская сестра Ксения Петрова, которая на протяжении всей пандемии работала в красной зоне Кирежской клинической межрайонной больницы. За последние сутки в Ленинградской области подтверждена коронавирусная инфекция у 229 человек. Школы Петербурга будут работать в смешанном формате до конца учебного года. Об этом заявила вице-губернатор Ирина Потехина. По ее словам, этот формат оказался крайне востребованным. А действующие в Петербурге ограничения дают возможность избежать перехода школ на дистанционный формат. На сегодня в связи со вспышками заболевания коронавирусом и ОРВИ на удаленке учатся 22 класса в Петербурге. Болеют 762 педагога. Петербургские художники передадут врачам, работающим в больницах с пациентами с коронавирусной инфекцией, в дар свои картины. Сегодня в Союзе художников торжественно открывается выставка, где авторы покажут медикам свои полотна. С подробностями Владимир Снитков.
Выставку, посвященную врачам, ведущим в тяжелых условиях пандемии борьбу с коронавирусной инфекцией, в Петербургском союзе художников начали готовить еще в апреле. Однако из-за карантинных ограничений проект откладывался. По словам члена правления союза Шота Хачатуряна, петербургские художники предоставили 75 произведений, в основном живописи, графику. Это работы самых разных авторов, как известных, так и молодых. В частности, свои картины для выставки предоставил председатель правления союза художников Андрей Базанов. Никакого специального отбора не производилось. Двумя пожеланиями были позитивное настроение, а также небольшой, до метра по одной стороне, размер картин. Это необходимо, чтобы все произведения могли украсить стены кабинетов и квартир медиков. В основном в экспозицию вошли пейзажи и натюрморты. Медицинскую тематику сознательно решили исключить. Главное, чтобы работы радовали глаз и создавали хорошее настроение.
Мне хотели как бы выразить свою благодарность врачам. Решили собрать коллекцию картин. И мы вообще надеялись, что проводить эту выставку летом. Надеялись, что закончится пандемия к лету. А оказалось, что второй этап еще пошел. Поэтому сейчас появились возможности открыть эту выставку. В выставке где-то около 70 художников, 75 работ. Собрали где-то более 50 живописных полотен и более 20 графика. Очень интересная выставка, достойная.
В связи с карантинными ограничениями выставка пройдет в ограниченном формате и только до конца недели. По ее завершении все эти работы будут переданы в больницы, где сегодня лечат пациентов с коронавирусной инфекцией.
Новости дня. Хроника событий.
Из ледяного плена сегодня пришлось вызволять паром Аркадий Филатов. Он перевозит людей и автомобили по реке Свирь в Подпорожском районе. Судно застряло в 200 метрах от берега. Подробности спасательной операции у Ольги Добышевой.
Около 7 утра паром Аркадий Филатов с пассажирами оказался закованным в лед на реке Свирь, связывающей Карелию и поселок Вознесение Подпорожского района Ленобласти. Судно с людьми и машинами зажало в ледяные тиски, ведь этим утром было минус 29 градусов по Цельсию. Лед затянул ту часть полыньи, по которой судно совершало свой путь от одного берега до другого. Дойти до земли пешком также было нельзя. Лед под ногами людей мог провалиться. На борту парома находились 12 пассажиров, 4 автомобиля и 3 члена экипажа. Капитан-механик, моторист-матрос и кассир, рассказал пресс-секретарь областного дорожного комитета Филипп Мараев.
Паром Аркадий Филатов, который ежедневно курсирует между двумя берегами Свири, хоть у него есть ледовый класс, но там лед оказался слишком толстый. Поэтому движение паром было заблокировано. На место был вызван буксир, который имеет более высокую осадку. За счет этого он сделал несколько кругов вокруг парома, разломал лед, и дальше они вместе дошли до другого берега реки. Сейчас на контроль дорожного комитета или Нафтодора. Ситуация, конечно, нештатная, но мы держали руку на пульсе, и мы, и отдельно польское ДРСУ, которое обслуживает паром, отдельно отмечу профессионализм команды парома, потому что все было сделано очень быстро, четко. И могу только пожелать удачи, потому что морозы крепчают, а на востоке они традиционно сильны.
По факту происшествия Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку. Ведомство выяснит, были ли соблюдены законодательства о безопасности плавания и права пассажиров, сообщила старший помощник Северо-Западного транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Наталья Орлова.
Пострадавших нет. Разлива нефтепродуктов и повреждений судна не имеется. Волховстроевская транспортная прокуратура проверит, проводился ли комплекс мероприятий для подготовки судна к плаванию в осенне-зимний период. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.
Паром Аркадий Филатов грузоподъемностью 90 тонн ежедневно с 6 часов утра до 11 часов вечера делает до 15 рейсов. Сегодня он также продолжил работу в штатном режиме.
Надо сказать, что синоптики обещают суровые морозы в Ленинградской области. И по данным прогноза, они будут держаться до начала следующей недели. Причем холоднее всего именно в восточной части региона. В выходные температура воздуха там опустится ниже 30 градусов. Сегодня губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко совершил рабочую поездку в Кировский район. В программе осмотр Шлиссельбургской школы номер 1 с углубленным изучением отдельных предметов и посещение экологической компании «Экоэкспресс-сервис». А началась поездка с посещения Совета ветеранов в Шлиссельбурге. С подробностями Вячеслав Чуманов.
Здание Совета ветеранов в Шлиссельбурге в феврале прошлого года закрыли из-за аварийного состояния. По распоряжению губернатора в помещении сделали ремонт, положили линолеум, покрасили стены, и в ноябре здание вновь было открыто. Сейчас во время визита ветераны угостили губернатора вареньем и оригинальным малиновым вином собственного изготовления. Глава региона обещал пригубить, но только после работы. На предприятии «Экоэкспресс-сервис» объектом внимания стал научно-производственный центр экологического назначения с испытательной лабораторией. А сейчас показали, как ведется строительство строительство очистных сооружений Шлиссельбурга. В ходе рабочей поездки губернатор осуществил и долгожданную приемку школы номер 1. Здесь оборудована лаборатория робототехники. Это дало возможность дать старт проекту «Клуб юных инженеров». Образовательное учреждение строилось по индивидуальному проекту, поэтому и затянулись сроки сдачи объекта, пояснил Александр Дрозденко.
Школа абсолютно живая, уже идет учебный процесс, работает столовая, работают все классы, я даже снял пробу в столовой. Все хорошо, все качественно. Что мне понравилось, я увидел, как сами дети, сами ребята отнеслись к обживанию, подготовке к своей школе, к тому, чтобы в ней начать учиться. Интерьеры в рекреациях, рисунки придуманы ребятами. Как интересно, написано название столовой. Сто, лавка, да, да, значит, ну и просто здорово. И видите, какие у них улыбчивые лица и горят глаза. И сейчас раз, и такой шанс всем учиться в одну смену, причем в такой хорошей школе. Задача же не только строить детский сад, школу, вы видели, рядом новый детский сад, а мы его тоже не так давно вводили. Задача в целом, чтобы мы в Шлиссельбург вдохнули, как мы говорим, новую жизнь.
Правительство Ленинградской области планирует строительство в Шлиссельбурге стадиона, бассейна, реставрацию шлюзов и мостов, а также реконструкцию старых зданий и реновацию больницы. В подарок школе Александр Дрозденко преподнес книгу «Ленинградская область. Территория успешных людей».
Лучевой обеззараживатель и карликовый светофор. Специалисты рассказали о проектах экспериментального центра переработки отходов, который появится в технологической долине Петербургского университета. Кирилл Андреев с подробностями.
Инновационный научно-технологический центр «Невская дельта» планируется разместить в Пушкинском районе. Он появится рядом с новым кампусом Петербургского университета. Такое соседство науки, производства и образования должно превратить эту территорию в настоящую технологическую долину. Там, на площади более 100 гектаров, в ближайшие 5 лет построят научные лаборатории и опытные производства. Их специализация достаточно обширна – от зеленых технологий и вопросов автоматизации и цифровизации до актуальных исследований в области нефтегазопереработки. Резидентами долины станут и предприятия полимерного кластера Петербурга. Так, здесь откроют экспериментальный центр переработки и утилизации отходов. Одна из разработок участников – лучевой обеззараживатель. С его помощью можно продезинфицировать практически любые поверхности, утверждает гендиректор научно-производственного объединения Сергей Цыбуков.
Коллеги за счет материалов, которые мы им предоставили, сумели создать такой вот фонарик. Он позволяет через поток, идущий из этого фонарика, убивать все бактерии, не только ковидные, которые существуют. Вот ты так провел по дверной ручке. Их выпущено несколько сейчас опытных образцов. У нас идет сейчас апробация, надо делать дизайн.
Другой проект для экспериментального центра – многофункциональный карликовый светофор. Производиться он будет из переработанного полимера. Корпус светофора, сделанный из негорючего композитного материала, практически не будет подвержен воздействию времени и вандалов. Использовать новинку планируется на объектах железной дороги.
18 часов 28 минут в Петербурге. В городе сейчас 15 градусов мороза. Атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба. Северо-восточный ветер дует со скоростью от 2 до 5 метров в секунду. Относительная влажность воздуха 81%. В последней четверти часа я продолжу рассказ о событиях сегодняшнего дня. Мы расскажем о событиях культуры, в частности, о том, что в Петербурге сегодня концертами почтут память выдающегося дирижера Мариса Янсенса в день его рождения, о том, что в главном зале Российской национальной библиотеки открылась выставка, на которой показывают дары старейшему культурному учреждению, когда-либо поступавшие в его фонды. В последней четверти часа я расскажу о курсах валюты, о погоде на ближайшие 3 дня. Ну, а буквально через минуту мы услышим нашу гостью Ларису Соловьеву, начальника отдела по организации амбулаторной медицинской помощи Комитета по здравоохранению Петербурга. В Петербурге разворачивается вакцинация против коронавируса. Пока прививки получают те, кто находится в группах риска, но вскоре вакцинация станет доступна всем категориям граждан. Хватает ли врачей, чтобы посетить всех амбулаторных больных? Кого обеспечат бесплатными лекарствами на дому и как этот процесс происходит? Легко ли дозвониться до службы 122 и в каком случае пациенту обязаны сделать тест на ковид? Эти и другие темы мы сегодня будем обсуждать с гостями программы «Новости дня». И вас я также приглашаю подключиться. Если вы хотите задать свои вопросы, то вы можете их написать на сайте нашей телерадиокомпании, адрес rtr.sbb.ru. На главной странице пройдите по ссылке «Онлайн-общение. Вопросы и ответы Радио России». Ну и также работает мессенджер WhatsApp, его номер +7 921 8 1 9 8 2 8 6 5 6. Не забывайте, что мы принимаем только текстовые сообщения. Итак, через полминуты общаемся с нашей гостьей.
Новости дня. События и комментарии.
18:30 в Петербурге. В студии по-прежнему у микрофона Ольга Стеценко. С нами на связи начальник отдела по организации амбулаторной медпомощи Комитета по здравоохранению Петербурга Лариса Соловьева. Лариса Витальевна, здравствуйте.
Добрый вечер.
Я еще раз напомню, что наши слушатели также могут принимать участие в беседе, скажем так, то есть задавать свои вопросы на нашем сайте или с помощью мессенджера WhatsApp. Ну, а мой первый вопрос такой. Скажите, сколько человек сейчас лечится амбулаторно от ковида и какой это примерно процент от общего количества заболевших?
Сейчас на дому в амбулаторных условиях с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 лечится более 65 тысяч петербуржцев, пациентов. На стационарном лечении около 5 тысяч находится, то есть основная часть, это где-то 90% с легкой степени бессимптомной и средне-тяжелой, получают лечение на дому.
Скажите, если уж зашла речь о том, сколько человек получает лечение на дому, естественно, они должны получать на дому и лекарства, насколько я понимаю, да? Скажите, пожалуйста, если человек лечится дома, как скоро ему доставят лекарства и всем ли выдадут бесплатные лекарства от COVID-19?
При назначении схем лечения, естественно, руководствуется только тяжестью течения заболевания. У нас действительно много бессимптомных форм заболевания, то есть наши граждане по контакту обследуются, кто, допустим, вместе проживает, да, в одной квартире, и выясняется, что, допустим, родственник болеет с симптомами заболевания, а его совместно проживающие лица, они, в общем, ничего не испытывают, никаких симптомов заболевания. Такое достаточно часто встречается. Но, конечно, основная масса нуждается в лекарственной терапии. Значит, у нас утвержден определенный порядок назначения и получения, то есть в течение суток пациент должен получить бесплатный набор лекарственной терапии, то есть вот эту схему лечения, в зависимости от тяжести заболевания. При легком течении, основная масса все-таки это легкое течение, получают, как правило, схему, там в районе 3 препаратов идет, противовирусный, иммуномодулирующий препарат, и жаропонижающий, если есть температура. И более тяжелые, там с инфекционными осложнениями, с пневмонией, там есть тоже соответствующая схема с подключением антибиотиков, иных препаратов, которые способствуют, так скажем, улучшению течения заболевания, снимают определенные симптомы. То есть все это отработано в соответствии с методическими рекомендациями Министерства здравоохранения.
А как это физически происходит? Вот сегодня пришел доктор к пациенту, определил, что ему нужны лекарства. Когда эти лекарства и каким образом окажутся у пациента?
Значит, у нас тоже разработаны такие как бы чек-листы, да, чтобы максимально быстро получили лекарственную терапию. И в зависимости выделяются отдельные бригады, как правило, это врачебно-сестринские, чтобы совместить с забором мазка на коронавирусную инфекцию, выдачу препаратов. Сформируется перечень адресов, да, по которым выезжает вот эта вот медицинская бригада, да, и дальше уже, бывает так, что сразу схемы, количество, так скажем, подобранных схем лекарственных препаратов может не совпасть с теми вызовами, которые доктор обслуживает, да, вот, но вот как мы, у нас написано в распоряжении, что в течение суток человек должен получить этот препарат, то есть или сразу выдается такой, как мы называем, конверт, да, в котором эти лекарственные препараты.
То есть
уже
у врача могут с собой быть эти препараты,
да,
и
собой,
он может сразу эти препараты выдать.
С собой.
Да?
Или же медицинская сестра, допоставляет. Да? Медицинская сестра, вот у нас и волонтеры работали тоже активно по, домашнему обслуживанию вот этих вот пациентов, им передачи лекарственных препаратов, которые назначил врач. Вот. Но я еще раз говорю, что мы все-таки рекомендуем, такая оптимальная с нашей точки зрения схема, это когда сразу берется мазок и сразу же выдается лекарственная схема.
Угу. А, то есть не обязательно у человека должен быть подтвержденный COVID-19, чтобы ему предоставили лекарства?
Нет, у нас даже специально в нашем распоряжении указано, что с подозрением на коронавирусную инфекцию, то есть когда еще нет ни результатов мазка, и даже с отрицательным результатом мазка, но такое тоже бывает, да, как бы ложно-отрицательные, значит, ПЦР результаты, но тем не менее назначается схема, которая соответствует COVID-19 лечению.
Скажите, медики ведь тоже болеют. Всегда ли хватает человеческих ресурсов в поликлиниках, чтобы все вызовы посетить? Я уже неоднократно слышала, люди жалуются, что врач из поликлиники до них не дошел по вызову. Что в таком случае делать? Вот вызвали врача, 8 вечера, а врача все нет. Куда обращаться?
Ну, сейчас вот действительно, вы правильно сказали, 8 вечера врача нет, но у нас сейчас врачи работают не до 8 вечера, и намного позже, и высочайшая нагрузка сейчас легла на поликлинике. Вот, но, тем не менее, действительно, мы тоже сталкиваемся с такими обращениями. У нас есть масса горячих линий. Ну, во-первых, вот для вызова врача у нас отдельный, ну, может быть, мы еще о нем будем говорить.
Телефон,
да,
122, телефон, давайте, да, сразу 122. Поговорим, конечно.
Ну, плюс там еще есть дополнительные ресурсы у медицинских организаций на их сайтах. Угу. Вот, но помимо этого, вот вы говорите о том, что врач не дошел. Угу. Значит, есть горячая линия комитета по здравоохранению, есть горячая линия...
А она вечером работает, горячая линия?
Конечно, работает.
То есть если вот в 8 часов нет, то можно позвонить, да, и дозвониться,
да,
до кого-то.
Да, можно позвонить, да. Ну, я еще раз говорю, что быстрее все-таки это сделать и через 122, и через... Вот я специально на несколько сайтов учреждений просмотрела до нашего эфира, чтобы, так сказать, не быть голословной, да, и убедилась, что везде есть телефоны, куда можно обратиться, как бы телефоны горячей линии там главного врача, просто телефоны горячей линии. В случае, когда...
Поликлиники имеется в виду, да, или райздрава?
Да, да, и там и райздрав есть, и комитет по здравоохранению, и непосредственно учреждение, что более быстрый путь, и обратиться в само же учреждение, что доктор еще не дошел, или сказать, ну, там сообщать, когда он подойдет, может быть, это будет позже, чем 8 часов вечера.
Что касается телефона 122, по нему дозвониться легко ли, стабильно ли работает эта служба, и при каких симптомах можно по этому телефону врача вызывать? При любых ОРВИ или когда уже действительно подозрение на ковид?
Ну, мы с вами уже много раз говорили, что симптомы ОРВИ очень трудно отличить от ковида, поэтому
особенно респираторные
синдромы, да, в период пандемии коронавирусной инфекции мы считаем потенциальным опасными, как ковид, поэтому с подозрением на ковид и с ковидом по телефону 122, то есть это телефон для пациентов именно с респираторными симптомами, подозрительными на ковид, или если у кого-то уже диагноз определен.
Ну, то есть, если чувствуется, что ОРВИ, тогда 122,
да,
если,
да,
заболел
122.
Живот, например, либо поликлиника, либо скорая, правильно?
Да, да, все остальное, что там давление, там еще какие-то проблемы, да, которые хронические обострения, это не 122.
Скажите, в сети интернет обещали, что будет можно вызвать врача, вот я так и не нашла такого способа, так и не подключили эту возможность?
Ну, вот я тоже подготовилась к вашему эфиру, да, и вот даже специально открыла сайт одного из учреждений, где так тоже есть такая специальная закладочка «Вызов врача». Если по ней идти, то на сайте самих учреждений, но это не 100%, действительно, но вот в частности я сейчас смотрю 120-ю
поликлинику. То есть не во всех поликлиниках можно,
да,
да,
можно,
это сделать?
Можно через интернет, через сайт вот этого учреждения оставить свою заявку. В электронном виде.
А как узнать, получили ли эту заявку? Когда по телефону вызываешь, все-таки тебе говорят, да, вызов принят. А если ты просто подал заявку, это в какой-то космос ты ее подал, а вдруг не работает эта вся система?
Ну, вот знаете, как правило, совмещены. Вот, допустим, вот вызов врача на дом, вот эта цепочка, как там вызвать, да, и дальше идут список, как они там, у кого-то полезные телефоны называются, у кого-то там экстренные телефоны, и дальше после телефона вызов врача на дом, регистратура, справочная и так далее. То есть Ну, если человек не доверяет, вот он записался по интернету, ну, вот как вы сказали, да, неизвестно куда, ну, да, это, в пространство, да, виртуальное ушла эта заявка, ну, можно себя продублировать... вот, значит, по телефону квартирной помощи, так называемой, или справочного. Ну, или того же 122, если все заявки, абсолютно все передаются, у нас вот там были какие-то единичные случаи сбоев технических, но мы все, тут же это все ликвидируем, и, уверяю вас, это сейчас самая такая тема актуальная, чтобы все граждане смогли вызвать врача.
Вот есть у нас сообщение как раз по телефону 122, прям его читаю. Добрый день, 122 прекрасно работает, дозвонилась за одну минуту, приняли вызов. Это вот подтверждение от нашей слушательницы, она не подписалась, к сожалению, но тем не менее свидетельство есть от наших слушателей.
Да.
Скажите, в каком случае производят тест на ковид человеку, который лечится на дому? И многим предлагают приходить в поликлинику своим ходом, чтобы сдать тест, а кому-то вообще не предлагают сдать тест. С чем это связано?
Да, вот, к сожалению, тоже мы с этим сталкиваемся, и вот, что называется, не устаем повторять, что любое ОРВИ, вот, в период эпидподъема новой коронавирусной инфекции, потенциально опасно на ковид и является поводом для назначения теста на ковид, ПЦР-теста. Поэтому, когда, ну, тоже там, вот я еще раз говорю, поступают обращения, что с ОРВИ не назначают тест, это неправильно.
Поскольку человеку? А что делать человеку, которому доктор говорит, вам ничего не надо?
Ну, опять же, вы знаете, вот мы начали сами с того, да, сколько, какое большое количество, в общем-то, пациентов, да, ну, лечится на дому, да. И, естественно, такие вот, до нас доходят такие обращения, но все-таки вот в объеме всего, да, это не система, что вот так вот отвечают доктора. У нас сейчас достаточно лабораторий, которые делают тесты на коронавирусную инфекцию. Вот вы знаете, что с 1 января у нас ПЦР-диагностика амбулаторная перешла как бы в систему ОМС, и у нас включилось больше 30 лабораторий, вот, которые производят, ну, для населения бесплатно вот эти тесты. Поэтому сейчас нет дефицита такого, чтобы вот...
Хорошо, Лариса Витальевна, я вам верю, что это редкие случаи, единичные, но тем не менее, вот если к человеку пришел врач, тест ему не сделали и не обещали, что делать опять
звонить
же?
Звонить по тем же телефонам горячих линий, которые мы с вами
жаловаться
уже уговорили.
Вот сообщение от нашей слушательницы Натальи. Интересные вести про выдачу лекарств бесплатно для заболевших, она пишет. Мы с мужем переболели оба, ни таблетки не получили, и в нашем окружении болели все без выдачи лекарств. Как выбирают счастливчиков, спрашивает Наталья.
Ну, действительно, могут быть такие случаи, но мы руководствуемся только течением заболевания. Просто они могли, ну, вот, болеть в тот период, может быть, когда еще не поступили средства или лекарства. Вот у нас же тоже это где-то вот мы порядка с ноября, наверное, активно стали назначать вот эти бесплатные схемы лечения, когда поступило федеральное финансирование, вот сейчас региональное финансирование, ну, наш бюджет Санкт-Петербурга тоже подключен. Поэтому вот до этого у нас достаточно небольшое количество действительно получало пациентов, так называемый стационар на дому в рамках этой системы обязательного медицинского страхования. Вот, ну, достаточно, и были сложности с закупками препаратов тоже, не все были наименования препаратов, которые в схемах присутствуют.
Но сейчас вы можете вот сказать, что лекарства все-таки есть, и их выдают,
если
жаловаться можно, опять же, по горячим линиям.
Да, да, сейчас лекарств мы считаем, что, ну, достаточно по сравнению с предыдущими периодами, достаточно.
Так, наша слушательница Анна. В воскресенье 10 января меня обслужили по телефону. Жалобы, слабость, температура до 37,2, а была и выше. Сразу сказала врач, не представилась, кладу в стационар. Я возразила, ответ, тогда идите и берите направление на обследование. Телефон 122 работает четко, а поликлиника... Так, сейчас одну секунду посмотрю номер. Поликлиника 3 на Железноводской, Василеостровский район, Безобразно. Вот такой отзыв.
Ну, проверим, как она работает. Вы сами, наверное, понимаете, что это неправильно. По телефону мы никаких советов не даем.
Хорошо, понятно. Продвигаемся дальше. Вопросов очень много у нас идет, но все-таки своими немножко буду разбавлять наш разговор. Скажите, как обстоят дела с заболеваемостью другими ОРВИ и гриппом сейчас? Говорят, падает заболеваемость. Из-за того, что маски
грипп
носим.
У нас практически нет. Угу. Вот это у нас просто там какие-то единичные случаи регистрируются. То есть сейчас об этом вопрос не стоит. Ну, естественно, всегда у нас в осенне-зимний период идет подъем ОРВИ. Вот, но сейчас, конечно, все-таки мы практически должны все ОРВИ тестировать на COVID-19, угу. Поэтому ну, параллельно он идет с ковидом, да, но ОРВИ действительно больше, чем ковида, вот, но, наверное, социально значимый более коронавирусная инфекция, поэтому, в общем-то, мы, наверное...
Скажите, Лариса Витальевна, если говорим. Человек получил положительный тест на COVID-19, сдав самостоятельно анализ, куда об этом нужно сообщить, дадут ли больничные и должны ли быть изолированы и протестированы члены его семьи, с которыми он проживает?
Значит, если в любой лаборатории, в какой бы ни сдали тест, сразу сведения передаются в Роспотребнадзор. Поэтому такой случай не оставится, ну, что называется, без внимания. Но, естественно, самому пациенту, там даже вот у нас на результатах анализа написано, что он должен вызвать врача, ну, естественно, изоляция там на 14 дней. Ему дадут больничный, вне зависимости от того, где он сделал тест. Угу. И также к нему будет такой же подход, как если бы он сдал тест по направлению врача. Это угу. здесь роли не играет. Значит, хочу сказать, что в отношении родственников, да, не родственников, вы сказали контактных, да, значит, у нас контактные бессимптомные не тестируются. Значит, у нас действительно раньше было, что они тестируются на 8-10 день. Вот сейчас они значит, да, ну, должны быть на самоизоляции и до появления респираторных симптомов. Естественно, если появляются
респираторные
симптомы,
тогда их должны
протестировать. То они тестируются. Если нет, они 14 дней изолируются и дальше могут приступать к работе.
Свидетельство от нашей слушательницы Марьяны. Болела ОРВИ в начале августа. Тест на ковид сделали без вопросов. Болела в декабре. Необычных анализов ни теста не делали. Врач сказала, что на тесты у них лимит. Сейчас уже выздоровела, но так и не знаю, чем я переболела. Вот есть такие заявления от наших слушателей. Развернута вакцинация против коронавируса. Время, к сожалению, наше выходит. Давайте к вакцинации перейдем. В первую очередь, как известно, прививают медиков, соцработников, педагогов, сотрудников правоохранительных органов. Насколько я знаю, что начали прививать людей старше 60, но сейчас, насколько, опять же, я слышала, можно записаться в лист ожидания и обычным людям, которые к этим категориям не относятся. Это действительно так?
Да, это действительно так. И у нас уже провакцинировано 18 477 человека на сегодняшний день, да. Значит, и не все они у нас попадают в те приоритеты, которые вот определены. Очень много просто людей, которые изъявили желание привиться. Значит, наоборот, граждане 60 лет и старше являются у нас сейчас приоритетом для вакцинации, и лица, страдающие хроническими заболеваниями, такие как сахарный диабет, сердечно-сосудистый. Ну и просто гражданам, желающим привиться, мы даже следим, чтобы в поликлинике была отложенная запись, то есть когда вот они там записали на 14 дней, еще есть желающие дальше. То есть вот есть специальные журналы, как вот для...
Ну, понятно, журнал «Отложенная запись».
Да, «Отложенная запись».
От Ларисы Михайловны вопрос. Я вхожу в категорию 65+. Могу ли я выбрать, какой вакциной сделать прививку, например, «Эпивак Корона»?
Ну, у нас сейчас «Спутник Ви». В общем, вот этой вакцины мы и прививаем.
Угу. Пока «Эпивак Корона» в городе нет?
Да. Ну, может быть, она сейчас поступает для отдельных категорий, но вот в наших пунктах она сейчас спутник Ви.
А если спутник Ви сейчас в городе, то есть ли запас какой-то вакцины, то есть продолжается ли вакцинация или какие-то перебои?
Ну, вот тоже, наверное, вы слышали, что 20 тысяч вакцин у нас поступили, развезены по пунктам, поэтому сейчас вакцина присутствует, и мы тоже ждем больших поступлений вот там в ближайшие недели.
Еще раз хочу сказать, что еще одна Наталья нам написала, слушаю вас с интересом. Среди заболевших знакомых никому бесплатно ничего не выдавали. Более того, вместо вызова давали консультации по телефону. Так что вот, да, есть жалобы. И надо подвести итог. Сейчас, к сожалению, мы уже не можем больше говорить, поскольку вышло наше время. Лариса Витальевна, огромное спасибо, что уделили нам время. Надеюсь, что мы еще будем с вами связываться, поскольку разворачивается вакцинация. Для людей это важно. И последний вопрос. Если в своей поликлинике нет пункта вакцинации, где можно записаться?
Можно записаться в другой поликлинике.
Вообще в любой это, и в любом другом районе?
Этого, желательно этого района, чтобы...
Так.
Так была какая-то преемственность. Угу. А так здесь нет ограничений.
Спасибо огромное. Лариса Соловьева, начальник отдела по организации амбулаторной медпомощи Комитета по здравоохранению Петербурга, сегодня была у нас в гостях. Всего доброго.
Всего доброго.
Новости дня. Хроника событий.
18.50 в Петербурге, в городе минус 15, атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба. Продолжаю рассказ о событиях дня. Октябрьский районный суд Петербурга зарегистрировал апелляционную жалобу адвоката Сергея Лукьянова на приговор в отношении экс-доцента Петербургского госуниверситета Олега Соколова, осужденного на 12,5 лет за убийство и незаконное хранение оружия. Адвокат полагает, что приговор является незаконным и необоснованным. По этому поводу и подана апелляция. Резервный рейс авиакомпании «Ямал» с пассажирами экстренно севшего самолета вылетел в Салехард из петербургского аэропорта Пулково и благополучно приземлился в месте назначения. Утром рейс из Москвы в Салехард с неисправным навигационным оборудованием совершил экстренную посадку в Пулково. В пути у него была обнаружена неисправность. Летчики приняли решение не совершать посадку в Домодедово из-за погодных условий. На борту судна находились 110 пассажиров и 8 членов экипажа. Никто не пострадал. Смольный не будет запрещать купание в проруби 19 января, когда православные христиане отмечают праздник Крещения Господня, но они должны согласовываться с профильными комитетами Смольного и Роспотребнадзором, если численность превышает 50 человек. В Ленобласти отдельно установили правила для купания в проруби. Дистанция 1,5-2 метра, а в закрытых местах для переодевания не больше одного человека на 4 метра.
Новости дня. Культура.
Сегодня в Петербурге концертами почтут память выдающегося дирижера Мариса Янсена в день его рождения. Сегодня ему исполнилось бы 78 лет. С подробностями Елена Серова.
Марис Янсенс родился в 1943 году в оккупированной немцами Риге в семье дирижера Арвида Янсенса и оперной певицы Ираиды Янсенс. В 1956 году семья переехала в Ленинград. В 1962 году Марис поступил в консерваторию, которую окончил с отличием по классам фортепиано и дирижирования. Его наставником стал Николай Рабинович, представитель Великой Ленинградской школы дирижирования. Затем Янсенс совершенствовался в Вене у Ганса Сваровски и в Зальцбурге у Герберта фон Караяна. Долгие годы Марис Янсенс работал в оркестре Ленинградской филармонии, был ассистентом Евгения Мравинского, который передал ему особую любовь к музыке Дмитрия Шостаковича. В разные годы Янсенс дирижировал лучшими оркестрами мира в Осло, Лондоне, Питтсбурге, Амстердаме. Будучи гражданином мира, все же Марис Янсенс чувствовал себя дома в Петербурге, на улице Рубинштейна, куда он возвращался после каждого турне. Сегодня в Мариинском театре в память о нем прозвучит «Реквием Верди». И по словам руководителя и дирижера Валерия Гергиева, Янсенс был другом театра и продолжателем традиций Ленинградской школы.
Дирижировал у нас в Мариинском театре. Вот дочь, внучка у нас работают. Мы всегда считали его огромным другом театра. Исполнение «Реквием Верди» будет посвящено его памяти. Многих солистов этого театра он знает. И солисты, которые выступят, Татьяна Сержан, Екатерина Семенчук, Сергей Скороходов и Станислав Трофимов тоже были ему хорошо знакомы. Мы надеемся, что это станет традицией.
Также во дворце Белосельских Белозерских в память дирижера Петербургский академический симфонический оркестр исполнит произведения Моцарта, Мендельсона, Гайдна и Шуберта. За дирижерским пультом ученик Янсенса Петр Феранец. Перфекционист и трудоголик Марис Янсенс запомнился чрезвычайной требовательностью и внимательностью к деталям. Он подчеркивал, что задача дирижера – найти то, что стоит за знаками нот. Марис Янсенс ушел из жизни 1 декабря 2019 года.
В главном здании Российской национальной библиотеки открылась экспозиция, в которой дары старейшему культурному учреждению, когда-либо поступившие в его фонды, от редких книг до целых городских территорий. Елена Медведева продолжит.
Кроме основных поступлений, согласно закону об обязательном экземпляре и традиционных методов комплектования, библиотека получала и получает ценнейшие подарки. Дарили императоры, авторы книг, целые учреждения, простые читатели, владельцы интересных изданий, переводчики. Многие подношения ценны как раз своими дарителями и дарственными надписями. К открытию библиотеки в 1814 году Крузенштерн преподнес атлас своего кругосветного путешествия. Есть в фондах и другие раритеты, рассказывает куратор выставки Дмитрий Гусаров.
Очень интересная надпись на книге Мейерхольда о театре. Он в ней благодарит публичную библиотеку в том, что она помогла ему обогатиться знаниями по Лермонтову «Маскарад». Он готовил как раз такую постановку. Писатель Михаил Дудин, к примеру, нарисовал свой профиль на титульном листе. Ульянов Ленин из Женевы в 1909 году перенаправлял сюда несколько купленных в Женеве и в Лондоне изданий на немецком языке. Это была запрещенная, в общем-то, литература, ее просто так нельзя было ввести. А вот путем приношения в дар библиотеки, поскольку она не досматривалась, можно было, соответственно, прийти, а он был, как известно, читателем постоянным публичной библиотеки, и прочитать. Был у нас сотрудник такой, Георгий Александрович Дюперрон. Он в 1915 году сохранил один из двух экземпляров, который не был уничтожен военной цензурой. Это сборник стихов. Там разные поэты Серебряного века. Вот он у нас есть.
Представлен необычный дар физика Жанны Штибельман. В 1995 году, к 200-летию РНБ, она передала 7 альбомов любительских фотографий, живописующих эпоху 90-х, ставших сейчас ценнейшим историческим документом. Часть экспозиции рассказывает историю приношения территории Аничковой усадьбы в дар библиотеке.
В кабельном цехе креативного пространства «Севкабельпорт» открылась медиаинсталляция петербургских художников с мировыми именами в области аудиовизуального искусства. Почему выставку назвали «Прибытие», расскажет Артем Сащенко.
В основе медиаинсталляции «Прибытие» спонтанность. Сочетание света и аудиовизуальных эффектов меняется каждую секунду. Потом это невозможно повторить, и каждый посетитель видит что-то новое, свое. Он испытывает ощущение погружения в другую реальность. Эффект достигается с помощью многоканальной звуковой системы мощностью 100 кВт. Задействовано световое оборудование, лазерные установки, генератор тумана и специальное программное обеспечение, которое и запускает каждый сеанс медиаинсталляции без повторов. Все это создает у зрителей ощущение близости космических технологий, разрушение привычной системы координат и прибытие нового, никем пока не сформулированного измерения, говорит креативный директор «Севкабельпорт» Алексей Анацко.
Инсталляция российских медиахудожников 404 Zero, Александр Лециус и Кристина Карпышева. Они занимаются технологичным искусством. То есть они в своих работах используют математические алгоритмы, световые и звуковые приборы и контекст самого пространства, где они эту инсталляцию строят. Для нас было большой радостью, что очень хорошо восприняли петербуржцы, да и все, кто были в гостях в городе, эту инсталляцию. Всем очень понравилось, современное очень. Для многих непонятное искусство, но по большому счету оно и не требует никаких объяснений, потому что это очень впечатляющая инсталляция. Как будто оказываетесь внутри какого-то фантастического фильма, когда по ней бродите. Поэтому на данный момент ее посетило уже 12,5 тысяч человек, и мы планируем, что 15 посетит.
Посетить выставку можно только в маске. Сеанс длится 25 минут. Количество зрителей в группах ограничено согласно требованиям Роспотребнадзора. Кроме того, организаторы выставки предупреждают, что в основе инсталляции интенсивный свет и низкочастотный звук, поэтому чувствительных к таким аудиовизуальным решениям людей просят воздержаться от посещения. Также приводить не стоит детей младше 3 лет. Инсталляция будет открыта для посещения до 24 января.
Ситуация на дорогах в Петербурге сейчас оценивается в 7 баллов, пробки серьезные. В ближайшие сутки будет облачно, с прояснениями, в большинстве районов области небольшой снег, а ветер северо-восточный от слабого до умеренного. Температура воздуха по области на западе 15-20 градусов ночью, на востоке ночью до 30 градусов мороза. Днем на западе 13-18, на востоке 20-25 градусов. В Петербурге ночью будет 14-16 ниже 0, а днем от 12 до 14. Атмосферное давление будет понижаться. В следующие 2 суток характер погоды сохранится. Программу «Новости дня» провели у микрофона Ольга Стеценко, Анастасия Леонтьева за пультом. Всего доброго.
Новости дня.